«Радио Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Сербия выступает с новым планом решения косовской проблемы. Вопросы прав человека во внешней политике США. Почему День воли в Белоруссии отмечают в Литве? Закат партии БААС в Сирии. Все это продолжение политики. С вами Ирина Лагунина. 2 апреля в Брюсселе должен состояться 8-й раунд сербско-албанского диалога, который проходит под прямым руководством комиссара Европейского союза по вопросам внешней политики Кэтрин Эштон. Этот раунд уже назван решающим. Начало апреля – крайний срок для выполнения условий Брюсселя о нормализации отношений Белграда и Приштины. Если это условие будет выполнено, то Сербия уже в этом году начнет переговоры об ассоциированном членстве в ЕС. Если решение не будет найдено, путь Сербии в Европу может быть перекрыт на неопределенное время. Какие прогнозы сейчас строят в Белграде? Рассказывает наш корреспондент Ая Куги.
Перед 8-м раундом переговоров по Косово в Сербии создалась довольно напряженная политическая атмосфера. Правящие политики то пытаются оставаться на твердой линии, то источают оптимизм о нужном и возможном компромиссе. Демократически ориентированная оппозиция их то поддерживает, то критикует. Сербские националисты громко кричат о том, что готовится измена родине, и что власти якобы собираются предать и продать Косово. А сербская пресса то сообщает, что сербско-албанские переговоры окончательно провалились, то утверждает, что договоренность достигнута, а сейчас лишь разыгрывается спектакль, цель которого – подготовить общественное мнение в стране. С другой стороны, из Брюсселя поступает информация о бурной дипломатической активности вокруг урегулирования косовской проблемы. Президент Томислав Николич на днях выступил с тезисом, что Сербия одновременно должна достичь двух целей – вступить в Европейский Союз и нормализовать отношения с Косово. Он заявил, что возможны разные решения, кроме одного – признание Сербией независимости Косово неприемлемо.
Никогда не признавать независимость Косово и Метохии, долгий период времени не допускать, чтобы на территории сербского сообщества появились какие-либо вооруженные силы. Надо, чтобы то, что согласно закону должно находиться в ведомстве местного самоуправления, перешло в прямое ведомство сербского сообщества муниципалитетов, но так, чтобы косовская администрация в Приштине не смогла помешать исполнению соответствующих актов.
Насколько известно, Сербия требует, чтобы те муниципалитеты в Косове, где большинство населения составляют сербы, а таких 9, были официально объединены в сообщество, имели большую самостоятельность по отношению к Приштине и всю полноту исполнительной власти. Однако президент Николич предупреждает, договоренности не будет, если Европа не заставит албанцев пойти на компромисс.
Если переговоры будут продолжаться так, как в данный момент, когда албанцы ставят на стол только свою конституцию и свои законы и говорят, если вы это принимаете, тогда мы договорились, если не принимаете, то нет договоренности. Если они получат поддержку такой позиции со стороны Европейской комиссии и Совета Европы, то это будет означать, что нас в Европе не очень хотят видеть.
На самом деле неизвестно, что конкретно требует сербская сторона и как выглядит ее план из 9 пунктов, который постоянно упоминается, но нигде не опубликован. Насколько можно понять из просочившейся информации, в ответ на требования Евросоюза к Сербии удалить с севера Косово все свои институты власти, так называемые параллельные структуры, и отдать северные сербские анклавы подчинение Приштине, Белград предложил создать там сообщество сербских муниципалитетов. Возможно, что не только на севере, но и во всем Косово. И это сообщество имело бы свою полицию, правосудие, свой бюджет, свою собственность. На последнем заседании парламента Сербии депутаты имели возможность задавать вопросы главному представителю страны на переговорах в Брюсселе, премьер-министру Ивице Дачичу. Однако он говорил лишь в общих чертах и никакие детали не раскрыл, оправдываясь, что пока нечего раскрывать, никаких бумаг на столе переговоров нет.
Сербия готова к договоренности, Сербия готова к компромиссу. Однако сербы в Косово и Метохии должны иметь свое сообщество с не только протокольными полномочиями. Все должны понять, что мы ведем эти переговоры не для того, чтобы просто применить косовские законы. Если проблема так проста, что ее можно разрешить путем применения плана Ахтисаари или косовских законов, то что же они ее тогда не решают сами? Чего же тогда приглашают на разговор Сербию? Логично было бы достичь особой политической договоренности, создать план, с помощью которого решить проблему. Ясно, что главный вопрос – чем будет заниматься это сообщество муниципалитетов? Мы ставим в центр внимания вопрос его собственности и полномочий как один из способов трансформации собственности Института власти Сербии в крае в институты этого сообщества. Это комплексный вопрос, вокруг которого теперь ведется основная часть дискуссии. Нужно припомнить, что на большинстве территории Косово у нас нет реального суверенитета, но у албанцев нет их так называемого суверенитета на севере Косово. И здесь нужно найти решение, которое бы нам позволило двигаться дальше. Мы действительно выступаем за компромисс.
Некоторые аналитики план Белграда о будущем северной области Косово, где компактно проживает около трети сербского населения, считают максималистским. Профессор факультета политических наук Белградского университета, бывший дипломат Предраг Симич.
Кажется, что в этих 9 пунктах Белград представил свой план максимум, но готов будет согласиться на значительно меньшее, при условии, что Приштина также пойдет на уступки. Белградский план полностью отвечает интересам косовских сербов. Он предусматривает что-то близкое к тому, что есть у Республики Сербской в Боснии. Три механизма – автономная судебная система, собственная полиция и контроль над внутренними территориальными границами – обеспечили боснийским сербам государство в государстве. Именно этого Приштина сейчас не принимает, и в этом ее поддерживают США. Что же касается Евросоюза, то известно, что Кэтрин Эштон хотела прервать уже прошлый раунд переговоров, и я думаю, что если сейчас не будет достигнут ощутимый прогресс, то нет причин продолжить встречи в Брюсселе. Ну что же, и такое случается, и это не конец света. Только в этом случае самые большие последствия были бы для Белграда. Начало переговоров о вступлении Сербии в ЕС отложили бы на долгое время, а в стране пришлось бы вскоре проводить внеочередные выборы.
А тем временем Приштине утверждают, что на них никакое давление не оказывается, что все теперь зависит от Сербии. Албанский аналитик из Косово Ардиан Рифай считает, что Сербия и Косово пока не готовы к настоящей нормализации отношений.
Когда речь идет о Косово, то нужно заботиться о том, останется ли оно функциональным государством или нет. Ведь если северным сербским районам будут даны такие полномочия, которых нет ни в законах, ни в Конституции, ни в плане Ахтисаари, это будет означать, что Косово становится похоже на Боснию, что оно становится нефункциональным государством. Это не в интересах Косово, не в интересах региона и не в интересах международного сообщества. Поэтому Приштина не готова предоставлять сербскому сообществу муниципалитетов исполнительные и законодательные права. Для Сербии это также не было бы хорошим решением. Порой кажется, что Сербия заботится не о косовских сербах, а о партийных интересах, чтобы правящие партии в Белграде выглядели как можно лучше. Их внутриполитическая борьба влияет на диалог, и для косовских сербов не лучшее решение получить асимметричный статус, ведь получается, что сербы, живущие на севере, а они не составляют большинство сербов Косово, имели бы другие права, чем сербы, живущие в других районах. Косово и Сербия еще не готовы к нормализации отношений, обе стороны далеки от настоящей нормализации, нужно будет еще прикладывать большие усилия не только политиков, но и всего общества, чтобы нормализация отношений была достигнута.
Сербский журналист Даян Анастасиевич работает в Брюсселе и считается хорошо осведомленным о том, что происходит на сербско-албанских переговорах. В Белграде ходят слухи, что переговоры уже провалились в ходе прошлого раунда 20 марта. Ну, или что они обречены на неуспех в ходе следующего раунда 2 апреля.
Мне не кажется, что что-то на сегодняшний день провалилось. Переговоры о создании сообщества сербских муниципалитетов в Косово продолжатся. Не отброшена также идея о том, что это сербское сообщество могло бы иметь какие-то свои полномочия. В данный момент на сербско-албанские переговоры было потрачено слишком много времени и политического, да и не только политического капитала Белграда и Приштины, а
также Брюсселя, чтобы теперь вовлеченные стороны могли допустить крах диалога. Да и вообще странно утверждать, что переговоры провалились. Ведь если бы сербской стороне на прошлом раунде ничего не предложили, то почему бы она там оставалась и целых 11 часов вела разговор об этом ничего? Именно 11 часов длились переговоры Дачича и Тачи в кабинете леди Эштон.
Наш собеседник – директор Белградской неправительственной организации «Форум этнических отношений», специалист по вопросам Косово Душан Янич. Что вам известно о требованиях Белграда и о требованиях от Белграда на переговорах по Косово?
Белград требовал для сообщества сербских муниципалитетов полномочия, подобные государственным или республиканским. Он этого не получил, и поэтому теперь должен объяснить свой промах собственной общественности. Ведь сообщество сербских муниципалитетов, как они это представили, было своего рода мошенничеством. На самом деле это была попытка создать самостоятельную часть территории, подобную Республике Сербской в Боснии. Это не прошло. Не прошло прежде всего в Вашингтоне и в Брюсселе. В результате Белград из-за своих нереалистичных требований сам себе создал проблему. От Белграда теперь требуют не ставить помехи на пути вступления Косово в Организацию Объединенных Наций.
Как возможное урегулирование сербско-албанских отношений воспринимает сербская община Косово? Ведь недавно в сербской части города Косовской Митровице прошел организованный ультранационалистами митинг. Народ якобы не позволит белградскому руководству совершить предательство и отказаться от Косово.
Сербская община разделена, как в политическом смысле, так и в смысле интересов ее членов. Сербы из южной части Косово в протестах не участвуют. Они поддерживают власти в Белграде во главе с сербской прогрессивной партией и президентом Томиславом Николичем. Есть и часть сербов, которые приняли участие в формировании органов власти в Косово, занимая позицию более близкую к позиции властей в Приштине, чем в Белграде. На севере Косово также есть люди, которые постепенно приспосабливаются к тому, что неминуемо станет новой реальностью. Косовские сербы последние 10 лет неоднократно пытались создать что-то вроде парламента сербских делегатов, но только теперь им это удалось. Однако они создали орган, в который входят только представители северной области, но не сербы из других районов Косово. Это новая организация, стремящаяся хотя бы как-то замедлить достижение договоренности Белграда с албанцами. Я не исключаю, что они будут организовывать публичные протесты или что-то подобное, но, по моему мнению, они все-таки не в состоянии серьезно подействовать на что-то вопреки интересам Белграда.
И еще один вопрос к белградскому аналитику, специалисту по вопросам Косово Душану Яничу. Как объяснить тот факт, что предыдущим демократическим властям Сербии никак не удавалось разрешить отношения с Косово, а теперь, когда в Белграде правит сербская прогрессивная партия, то есть бывшие радикалы, вместе с социалистами во главе с бывшим близким соратником Слободана Милошевича, премьер-министром Ивицой Дачичем, договоренность кажется намного ближе?
Нужно признать, что демократы подготовили многое из того, что происходит теперь. Определенным образом они принудили нынешние власти Сербии продолжить переговоры, выхода из которых просто не было. Вторая причина. У правительства есть убедительная поддержка большинства в парламенте, и поэтому оно могло принять решение заняться самой сложной проблемой в начале своего мандата. Причина третья. Наверное, существует какая-то историческая справедливость в изречении, что тот, кто мутил воду, знает, чем он мутил, и поэтому ему легче эту воду очистить. Это я про социалистов и радикалов, которые в прошлом создали косовскую проблему.
Мы беседовали с сербским экспертом по Косово Душаном Яничем.
О новом плане сербского руководства, как решить косовскую проблему, рассказывала наш корреспондент в Белграде Айя Куги. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Администрацию Барака Обамы часто упрекают за недостаток внимания к нарушениям прав человека в мире. Страны, которые Вашингтон критикует за эти нарушения, наоборот, считают, что Америка слишком настойчива в этом вопросе и непонятно, по какому праву присвоила себе роль верховного арбитра. Недавно Нью-Йоркский мозговой центр «Совет по международным отношениям» провел встречу с заместителем госсекретаря США по делам демократии, прав человека и трудовому праву. Рассказывает Владимир Абаринов.
В ближайшие дни Майкл Познер покинет свой пост и станет, вероятно, тем, кем он был до назначения – юристом-правозащитником. В своем выступлении в Совете по международным отношениям он прежде всего изложил подходы администрации Барака Обамы к вопросам прав человека.
Президент сказал с самого начала, что мы намерены взаимодействовать со всем миром, но это будет взаимодействие на основе принципов. Одно из отличий по сравнению с прежними администрациями состоит в том, что мы работаем с Советом ООН по правам человека, хотя и признаем, что во многих отношениях он не очень эффективен. Мы взаимодействуем не только с союзниками, но и с правительствами стран, с которыми у нас сложные отношения. Второй принцип, который мы твердо соблюдаем и которым я очень горжусь, это единый стандарт, заложенный Всеобщей декларацией прав человека. Ее положения относятся ко всем, включая нас самих, и мы приложили много сил к тому, чтобы сделать этот подход действительно универсальным и оценить положение в своей собственной стране. В 2010 году мы уделили этому немало внимания, в том числе провели 15 конференций с неправительственными организациями всей страны. Мы изучали положение американских мусульман, ситуацию с беженцами, условия содержания заключенных в тюрьмах и тому подобное. И мы закончили это исследование с высоко поднятой головой. Мы не идеальны, у нас есть целый ряд проблем, требующих решения, но мы можем уверенно сказать, что применили к себе тот же самый стандарт, что и к другим. И последнее, что я хотел бы сказать, это связано с личностью президента Обамы, особенностями его подхода. Очевидно, что мы способны оказывать влияние. Мы самая большая, самая влиятельная во многих отношениях страна в мире. Но ситуация с правами человека меняется изнутри. Поэтому госсекретарь Клинтон уделяла много времени и энергии выяснению того, как мы можем помочь активистам других стран, их гражданскому обществу, профсоюзным, религиозным лидерам, пытающимся изменить свое общество изнутри. Она пыталась понять, как сделать так, чтобы их голоса были услышаны, чем поддержать их, признавая при этом, что мы, конечно, можем оказать внешнее воздействие, но серьезные изменения на самом деле происходят изнутри.
Модератор встречи Джекоб Вайсберг.
Считаете ли вы, что эта администрация получит или должна получить признание за то, что она рассматривает права человека как один из центральных вопросов своей внешней политики? Именно этим запомнилась администрация Картера. Не все считают это правильным, но все понимают, что в этом состоял ее главный акцент. Администрация Буша, особенно в течение его второго срока, пользовалась правозащитной тематикой иначе, но тоже весьма настойчиво. Обама в целом воспринимается по-другому. Ясно видна некоторая двойственность. Это так?
Большую часть своей профессиональной карьеры я занимался правами человека, и поэтому я сам довольно резко критикую проблемы в таких областях, как права ЛГБТ-сообщества, свобода интернета, место гражданского общества в таких странах, как Бирма. Я действительно ощущаю огромную поддержку как со стороны Белого дома, так и от госсекретарей Хиллари Клинтон, а теперь и Джона Керри, когда занимаюсь этими вопросами. Знаете, права человека — это только часть нашей работы. У нас есть интересы безопасности. У нас есть обширная экономическая повестка дня. Но права человека в значительной мере определяют позицию администрации в отношениях с такими сложными странами, как Китай, Россия, Египет, Бахрейн, странами, где у нас имеется множество противоречивых интересов. Права человека — значительная часть нашей работы.
Джекоб Вайсберг затронул деликатную тему взаимоотношений госсекретаря Клинтон с должностными лицами, отвечающими за национальную безопасность. Отношения эти, как говорят в Вашингтоне, отличались напряженностью.
Существует мнение, что госсекретарь Клинтон занимала исключительно твердую позицию в вопросах прав человека, что она настойчиво продвигала эту повестку, в известной степени вопреки мнению Совета национальной безопасности, который, как правило, смотрел на внешнюю политику сквозь призму политического реализма, отчасти, возможно, по контрасту с предыдущей администрацией.
Должен сказать, что дело обстоит сложнее. Несомненно, госсекретарь Клинтон была неутомимым защитником прав человека. Она прожила большую часть своей жизни, защищая права женщин и детей. Это просто у нее в крови. Мне было легко работать, потому что я знал, что она на моей стороне. Но в некоторых случаях именно Белый дом хочет, чтобы мы заняли более агрессивную позицию. Иногда этого хочет Министерство обороны. В отношениях с некоторыми странами, где я этого совсем не ожидал, где, казалось, казалось бы, должны превалировать интересы национальной безопасности, от нас требуется жесткость, и я стараюсь ее проявлять. Так что это сложнее, чем просто «мы» и «они». К сожалению, правительство — довольно сложное существо.
Одним из достижений администрации Обамы Майкл Познер считает появление во внешнеполитической повестке дня США вопроса о правах сексуальных меньшинств. Ярким рубежом здесь стала Женевская речь Хиллари Клинтон в июле 2011 года, которую американцы сразу же назвали исторической. В речи госсекретарь сказала, что права сексуальных меньшинств – это права человека, а права человека – это права сексуальных меньшинств. Майкл Познер признался, что он и его подчиненные готовили это выступление с чрезвычайной осторожностью. Тему речи заранее не объявили и опасались, что дипломаты некоторых стран, когда поймут, чьи права защищает госсекретарь США, покинут зал. Но никто не покинул.
Являются ли однополые браки проблемой прав человека? В своей второй инаугурационной речи Обама поместил этот вопрос в русло борьбы за гражданские права, но это внутри страны. Вошел ли он с тех пор в нашу глобальную правозащитную повестку?
Я думаю, одной из проблем было найти правильную интонацию для Женевской речи госсекретаря, чтобы она не воспринималась как выговор или руководящее указание, мол, вы действуете правильно, а вы нет. В международном контексте мы обратились к проблеме насилия и дискриминации в отношении ЛГБТ-сообщества. К примеру, на будущей неделе парламент Уганды приступит к обсуждению законопроекта, который не только ставит геев вне закона, но и вводит для них смертную казнь. Так что, возможно, начинать следует не с однополых браков, а с того, что сама жизнь этих людей в таких местах, как Уганда и во многих других, подвергается опасности. Посещая такие страны, я всегда встречаюсь с представителями ЛГБТ-сообщества, и во многих случаях это практически тайные встречи. Они рискуют жизнью, и потому, я думаю, нам следует делать то, о чем они сами просят.
В последнее время большую остроту приобрел вопрос о свободе интернета. Правительства многих стран хотели бы беспрепятственно регулировать содержание всемирной сети на национальном уровне. Соединенные Штаты и другие страны Запада выступают против цензуры в интернете, но они пока в меньшинстве.
Давайте поговорим немного о свободе интернета. В разных странах существуют разные представления, является ли интернет инструментом борьбы за права человека, орудием в руках хороших парней, как это было в Египте, или совсем наоборот, как в Иране. Возможно, вы назовете другие примеры. Что и каким образом определяет нашу повестку? Как вы старались сделать интернет средством борьбы за права человека, а не оружием репрессий?
Когда мы приступили к работе, Конгресс уже начал финансовую поддержку того, что называлось «свобода интернета», но эта поддержка полностью концентрировалась на технологии, которая позволяла обойти защитные стены. А мы сказали, знаете, мы вникли в проблему, встретились с экспертами и поняли, что дело обстоит гораздо сложнее. Одна из проблем заключается в том, чтобы попытаться определить интеллектуальные параметры, за что мы выступаем, по поводу чего нервничаем и как смягчить последствия. Мы, в частности, твердо сказали, давайте с помощью дипломатии поддерживать открытый интернет как нейтральную платформу для любых целей – коммерции, инновации, образования, но и для политической дискуссии. То есть давайте исходить из того, что нейтральная и открытая платформа на самом деле есть не что иное, как продолжение территории, где должны быть обеспечены права человека, свобода слова, свобода собраний, свобода объединений. Но давайте также признаем, что правительства ряда стран, поскольку они боятся интернета, преследуют своих критиков и используют технологии против народа. Сейчас мы выделяем на эту работу почти 100 миллионов долларов. В основном на эти деньги мы учим активистов, как снизить риск при пользовании компьютером или телефоном. Мы создаем новые технологии. Мы ставим на телефон кнопку тревоги. Когда вы чувствуете, что вас вот-вот арестуют, вы нажимаете кнопку, и происходит удаление ваших контактов.
Один из вопросов, заданных Майклу Познеру из зала, касался закона Магнитского. Как он отразится на двусторонних американо-российских отношениях?
Этот закон, принятый Конгрессом по инициативе сенаторов Кардина, МакГоверна и других, в связи с трагической смертью в России прекрасного юриста, вводит санкции, как визовые ограничения, так и санкции Министерства финансов в отношении активов людей, которые были замешаны в этом. Наше правительство отвергло в целом концепцию этого закона, и он был принят вопреки нашим возражениям. Я бы разделил тут два аспекта. Президент Обама в прошлом году издал исполнительный указ, в котором сказано, что мы должны закрыть нарушителям прав человека въезд в Соединенные Штаты. И мы стараемся исполнить этот указ самым серьезным образом. Я думаю, это более простая и эффективная мера. Почему кто-то должен пользоваться преимуществами и привилегиями пребывания в Соединенных Штатах, если он грубо нарушил права человека? Контроль за банковскими активами – гораздо более сложная задача в силу ряда причин. Министерство финансов располагает весьма ограниченными возможностями по осуществлению такого контроля. Мы смешали в одну кучу и то, и другое, и тем самым, думаю, потеряли возможность вести простую и эффективную меру. Таким образом, мы оказались в положении, когда норму, установленную Управлением казначейства США по контролю за иностранными активами, должна стать нормой визового режима. И это создает целый ряд проблем. В апреле мы должны получить ответ на эту тему. Будет интересно посмотреть на результат. Я думаю, что запрет на выдачу виз мы могли бы осуществлять гораздо более агрессивно.
Можно добавить, что нынешний госсекретарь Джон Керри, будучи сенатором, выступал против закона Магнитского, однако остался в меньшинстве в Комитете по международным делам, который он тогда возглавлял.
За встречей в Нью-Йоркском совете по международным отношениям следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В Вильнюсе проходит «Белорусская неделя», посвященная 95-й годовщине создания Белорусской Народной Республики. В мероприятиях, которые включают в себя конференции, дискуссии, выставки и концерты, участвуют белорусские и литовские политики, журналисты, правозащитники. Этот праздник, именуемый в Белоруссии «Днем воли», официально Минск не признает и не отмечает. Почему? Ответы на этот и другие вопросы в репортаже нашего корреспондента в Литве Ирины Петерс.
Белорусская неделя в Вильнюсе, посвященная 95-й годовщине объявления независимой Белорусской Народной Республики, началась с возложения цветов на столичном кладбище к могилам подписантов акта о независимости нового государства. 25 марта 1918 года уставной грамотой Рады Всебелорусского конгресса была провозглашена Белорусская Народная Республика. В тот день в Минске на сессии Рады на протяжении суток шли горячие споры. Одни говорили, что Беларусь видят в автономии России, другие только как суверенное и самостоятельное государство. Спор разрешился и было объявлено о независимости Белорусской Народной Республики и создании национального государства в границах проживания этнических белорусов. Первыми независимость такого образования признали правительство Украинской Народной Республики и Литовский Совет. При этом в научной литературе не существует единого мнения по поводу легитимности Белорусской Народной Республики. Однако многие признают, если бы тогда ее не было, то наверняка не было бы в дальнейшем и Белорусской ССР. Сейчас этот праздник, День воли, 25 марта, в современной Беларуси неофициальный. Ежегодно его отмечают в основном, как пишут в прессе, национально ориентированное население. Также его празднуют и некоторые белорусские диаспоры за рубежом. Почему официальный Минск не берет на собственное пропагандистское вооружение эту дату? Мнение журналистки белорусской службы «Радио Свобода» Татьяны Поклад.
Тогда нужно будет теперешней белорусской власти определиться с отношением к правительству Белорусской Народной Республики в изгнании, то есть иммиграционному БНР, который существует до сих пор в эмиграции. Белорусская ситуация в этом смысле уникальная, немножко неожиданная и странная для европейской страны. Ни одна постсоветская страна не имеет такого факта, такой ситуации странной, когда вот это правительство, которое существует в эмиграции с тех времен, когда было провозглашено на независимость в начале 20 века, и там, где вот передавались вот эти полномочия от одного к другому президенту БНР, то есть существует президент БНР Ивонка Сурвила, который сейчас живет в Канаде, она гражданин Канады, и правительство БНР Белорусской Народной Республики, их признают в США, в Канаде, в Европейском Союзе, с ними встречаются политики, руководители стран, парламентарии. Белорусской власти нужно как-то определиться, нужно как-то договориться, разобраться вот с этой ситуацией. Я так полагаю, что это одна из причин яростного, полного отрицания вообще этого факта, этой темы. Иначе белорусская власть могла бы это использовать в своих интересах. Господин Лукашенко любит и довольно часто в последнее время показать, что он единственный гарант независимости Беларуси.
Татьяна Поклад. На тот же вопрос о праздновании Дня воли отвечают Марина Адамович, жена белорусского политзаключенного Николая Статкевича, и Раиса Михайловская, возглавляющая Белорусский документационный центр.
Трудно переоценить историческое значение с точки зрения сохранения и восстановления государственности благодаря вот этим усилиям, попытке, может быть, романтиков, может быть, идеалистов, а может быть, нормальных прагматиков в 18 году. То, что мы сегодня, какое бы оно ни было, имеем собственное независимое государство, кем бы ни была узурпирована власть в нашей стране, но имеем собственное государство, это есть и заслуга события, которое произошло 95 лет назад. Нужно вспоминать, и нужно праздновать, и нужно говорить об этом. И сохранять благодарность людям, которые первыми предприняли эту попытку.
Такое впечатление складывается, что официальный Минск независимость не ценит. Хотя люди действительно это ценят. У нас ведь музей под открытым небом. Вот этой советской эпохи. К сожалению, что я вижу, они очень зависят от России. Зависимы и от экономики, и от политики.
Говорила Раиса Михайловская. В ходе белорусской недели в Сейме Литвы прошла конференция под названием «Что ждать Белоруссии?» от предстоящего с 1 июля этого года председательствования Литвы в Евросоюзе. Свой ответ дает известный белорусский политик Станислав Шушкевич.
Литва может показать достойный пример. Если заявят так, делайте так, как мы. И Литва хорошо знает, что можно сделать, чтобы в Беларуси было лучше. Без ущерба для себя. Мы можем очень хитрым образом считать ущерб. Наверняка некоторые ваши предприниматели считают, что нужно чуть ли не целоваться с Лукашенко для того, чтобы хорошо шли их дела. Для этих людей ущерб обязательно будет. А в политическом смысле только положительные дивиденды.
Станислав Шушкевич. Тему продолжает другая участница встречи, Раиса Михайловская.
Прежде всего, мы ждем от Литвы, нашей ближайшей соседки, и, насколько мы поняли, нашего ближайшего друга в демократических преобразованиях, прежде всего, каких-то решительных действий. Не просто на словах, а действительно на деле. Не просто реал-политик, а конкретные эффективные действия, которые привели бы к конкретным результатам. Во всяком случае, я бы литовским политикам посоветовала быть более настойчивыми и принципиальными. До сих пор вот эта гибкость ни к чему хорошему не приводила. У нас в стране и политические заключенные, и выборы у нас не проходят так, как хотелось бы в нормальной стране, и отсюда у нас очень-очень много системных проблем. Европейские политики знают, как можно подействовать на режим и на самого Лукашенко. Они прекрасно знают. И не надо спрашивать у белорусского гражданского общества и у белорусов, а как это сделать. Действительно, жесткие, принципиальные какие-то шаги. И не идти на какие уступки, диалоги, разговоры, уговаривания и так далее.
Раиса Михайловская. В ходе конференции Марина Адамович утверждала, что торговля политическими заключенными со стороны белорусских властей не прекращалась никогда. По ее мнению, с Александром Лукашенко можно говорить только языком силы. С ним нельзя договариваться, делать шаги навстречу, не получив гарантий предварительных шагов с его стороны, уверяет Адамович. И напоминает о судьбе своего супруга.
Николая Статкевича, кандидата в президенты Беларуси на выборах 2010 года, политзаключенного. Он сейчас именно в тюрьме, а не в колонии, находится второй год.
Сформулировано как? За что?
Организацию массовых беспорядков, сопровождающихся поджогами, погромами, насилием над личностью и так далее. Эти события известны всему миру, они облетели каналы всех мировых СМИ. Это было насильственным удержанием, незаконным удержанием государственной власти, переворотом, внимание от которого было отвлечено посредством организации насилия над собственным народом, иначе этого назвать нельзя, когда 1000 человек одновременно попадают в места лишения свободы, 54 становятся уголовниками.
Марина Адамович. Литовско-белорусскую конференцию в Сейме вел заместитель председателя парламентского комитета по международным делам Эммануэлис Зингерис.
Тут территория Европейского Союза. У нас ценности Европейского Союза, которые мы переняли от нашего движения за независимость. Мы всегда хотели возвратиться в Европу. Я думаю, что такое же желание есть у белорусского народа. Мы в литовском парламенте приняли закон об открытых границах 50 километров по пограничной полосе. Ответа, не привета от господина Лукашенко насчет этого закона нету. Мы декларируем открытость нашего общества. И, конечно, на этот раз уже мы думаем, что если будет нам показано от Лукашенко какие-то знаки оттепели, мы на этот раз не можем допустить, чтобы эта оттепель была бы такой же фиктивной, как были все оттепели перед 19 декабря позапрошлого года или другими. Все это мы уже проходили, нам это надоело, и мы будем требовать гарантии для возможных сперва оттепелей, чтобы политзаключенные были выпущены, но и реабилитированы, чтобы они не оставались на крючке. Так или иначе, будем ждать на этот раз не наивных, но настоящих гарантий.
Литовский парламентарий Имануэлис Зингерис. И в завершении от вопросов международной политики к жизни обычных людей в беседе с журналисткой Татьяной Поклад.
Департамент туризма Литвы опубликовал данные, кто больше всего бывает в Литве. Почти все последние годы первую строчку занимают соседи белорусы по выдаче шенгенских виз и транзитно, и как угодно. Просто цифры, которые опубликованы по ушедшему 2012 году, они впечатляют даже на этом фоне. Там сотни тысяч, рекорд абсолютный по всей Европе. Об интересе белорусов к европейской жизни, не только к европейским магазинам, как обычно кажется.
Были недавно исследования молодых социологов, что вот эта тяга к европейским вещам, внимание к европейскому стилю жизни и к покупкам европейским, может быть, мелким, но в целом они составляют довольно значительную сумму. То есть люди не могут себе позволить там купить, может быть, европейский дом или какие-то еще там вещи, но не могут себе позволить купить более модную одежду, мобильный телефон. Вот этот интерес социологи объясняют еще желанием людей, подсознательным иногда, противостоять авторитарному режиму, который существует в Беларуси, который проявляется в повседневной жизни, в диктате того, как нужно себя вести, что нужно одевать, каким нужно быть на работе, каким нужно быть в обществе. В авторитарных государствах этот диктат существует. Он негласный, он неписанный. Казалось бы, человека никто не заставляет быть именно таким. Но люди все прекрасно понимают, каким ты должен быть, чтобы не иметь лишних проблем, если ты на государственной работе. Вот это подсознательное желание современных, образованных людей найти какую-то отдушину, глоток свежего воздуха для себя, он выражается вот в этом повышенном внимании и к более современной одежде. Одно из этих объяснений, которое предлагают молодые социологи белорусские, оно вполне возможно. Белорусы находят это в Вильнюсе. Они находят в Вильнюсе не просто покупки, не просто вещи. Они находят другой стиль общения, другой сервис, другое отношение, где человек является ценностью. И когда они приходят в магазин, они чувствуют, что независимо от количества денег, которые они готовы здесь оставить, к ним относятся по-другому, чем в том же самом белорусском магазине. Вот за этими вещами сюда едут.
Мы говорили в основном о молодых людях, о стремящихся познать новое, в том числе в соседней стране. А есть ли какие-то подвижки в отношении к Европе, к европейскому стилю жизни в общем белорусском народе, включая все возрастные группы?
Трудно сказать. Если брать белорусскую провинцию, людей, которые не пользуются интернетом, которые основную информацию получают от государственного радио и телевидения, вещи, которые должны помнить люди в Европе, уже забыли о том, что это означает. Там нет в Беларуси общественного, публичного радиовещания и телевещания. Оно государственное. Это совершенно другая вещь. Вот в провинции, там, где люди среднего или пожилого возраста получают основную информацию именно из таких СМИ, или из газет, которые в основном контролируются государством. Там очень слабо заметны эти вещи. Хотя нам очень бы хотелось во всем находить какие-то подвижки, желания людей жить по-другому. Они действительно существуют. Беларусь — это не Северная Корея, это не остров, это не Куба. Это страна, которая находится в Европе. И какие бы ни ставились ограничения для средств массовой информации, для интернета, для выезда людей за границу, эта информация, она просто проникает повсюду. Невозможно поставить железный занавес. Хотя мы говорим о том, что тип железного занавеса существует. На самом деле его нет. Невозможно полностью изолировать. Все-таки страна не целиком изолирована. И, конечно, большая часть информации приходит из России в Беларусь. Там гораздо меньше поставлено заслонок. И вместе с массовой культурой, которая, может быть, нас огорчала бы, не совсем то, что нужно было бы для Беларуси, приходят и вещи интеллектуальные из России. Примеры демократической какой-то окраски. Но на самом деле это все признаки нормальности. нормального, открытого общественного сознания, которое прорастает. Невозможно полностью изолировать.
Насколько слышны голоса людей, я имею в виду не пропагандистов, а на обычном уровне. Жители Беларуси в неприятии некоторых вещей и процессов, которые существуют в Европе, такие мнения в том же интернете. Ну, например, не нужна нам Европа, предположим, с регистрацией однополых браков. Не нужна нам Европа с ее кризисом еврозоны. Насколько слышны вот эти голоса, имеют ли они вес?
Да, это существует и подогревается государственными СМИ. Совсем недавно, например, в Беларуси весь интернет обошел сюжет, который был показан на белорусском телевидении, о том, как голодающие американские дети питаются крысами. Вот такие вещи показывают, и вот таким вещам верят. Когда вы говорите о неприятии белорусами гомосексуализма, определенной гомофобии, которую, и, кстати говоря, используют авторитарные власти для того, чтобы подогревать вот эти настроения, кризис финансовый, который существует в Европе, но он же существует и в Беларуси, и люди прекрасно понимают, что это не является чем-то исключительно европейским, это всем присуще. То есть наряду со всеми этими вещами, которые на поверхности лежат, существует пропаганда, которая не укладывается в головы людей, живущих в европейских странах. А белорусская аудитория, по крайней мере, часть этому верит.
Журналист белорусской службы «Радио Свобода» Татьяна Поклад.
О днях Белоруссии в Литве рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Сирийские повстанцы захватили ключевой город Даал на магистрали, соединяющей Дамаск с югом страны. В Дамаске в результате минометного обстрела по университету погибли 15 студентов. Правительство утверждает, что университет был обстрелян террористами. Сирийская обсерватория по правам человека, организация располагается в Лондоне, призвала оппозицию прекратить минометные обстрелы Дамаска, поскольку от них страдает в основном мирное население. Война с режимом продолжается. Из Сирии поступают сообщения о массовом исходе из партии Баас, которая правила в стране 50 лет. О закате этой партии рассказывает Елена Солнцева.
Башар Сирия Баас, скандируют участники митинга, посвященного очередной годовщине партии Баас на центральной площади шахидов в Дамаске. В центре площади двухметровый памятник генеральному секретарю Хафизу Асаду, а рядом несколько львов, символизирующих силу его несгибаемой власти, а также намекающих на фамилию Асада в переводе с арабского «лев». На трибуне нынешний генеральный секретарь Башар Асад, его ближайшие партийные сподвижники Манаф Тлас, сын министра обороны и школьный друг, который скоро тайно покинет страну вместе с семьей, вице-президент Абдель Халим Хаддам, примкнувший к оппозиции в Европе и обвиненный в измене родине. Рифат Асад, дядя, который будет выслан из страны по обвинению в попытке захвата власти, другие видные партийные деятели. В небо выпускают сотни цветных шаров, и одновременно с ними в воздух поднимаются эскадрильи реактивных самолетов. Сирийская армия – одна из самых мощных в арабском мире. Описанная сцена происходила в Дамаске полтора года назад. Еще недавно такие акции собирали тысячи сторонников, говорит преподаватель одной из стамбульских школ, 60-летний Мустафа Саен, который несколько лет назад вместе с семьей эмигрировал в Стамбул, а в прошлом преподавал в одном из учебных заведений Дамаска. В 70-е и 80-е годы партия обещала народу построить арабский социализм, который сулил небывалый прогресс и процветание. «Вся страна превратилась в грандиозную стройку», продолжает он. Программу партии, по его словам, поддержали практически все слои населения. Представители интеллигенции, рабочие, ремесленники, военные, крестьяне боролись с отсталостью и колониальным прошлым. Открывались университеты, молодежь ехала учиться в страны победившего социализма. Были построены десятки народно-хозяйственных объектов, проведены тысячи километров дорог и линий электропередач. Главным в экономике стал плановый сектор. Возможно, это слова пожилого человека, который с ностальгией вспоминает о своем прошлом. Но вот что говорит доктор экономики Стамбульского университета Доган Качтан.
Партия обещала построить справедливое социалистическое общество без эксплуатации и неравенства. Такие же лозунги были в СССР. Поначалу строили плановую экономику, провозгласив принцип «каждому по труду». При этом сохранили частную собственность, уважение к семье, столь важное для восточного общества. Партия Баас стала главным союзником Советского Союза на Ближнем Востоке. Тогда в СССР получила образование половина партийного руководства страны. Взамен СССР отправлял в Сирию многомиллионные кредиты и военную технику.
Благодаря бесконечным советским кредитам партия поддерживала на плаву всю страну, говорит сирийка Сима, бывший член партийной ячейки, которая проживала в пригороде Дамаска, но из-за гонений была вынуждена покинуть страну. Сима работает гидом в одной из стамбульских туристических компаний, водит экскурсии по исторической части города. Она говорит, что в пору юности все называли друг друга «товарищ». Партия Арабского социалистического возрождения утвердилась у власти в 1963 году, после переворота, во главе которого стоял профессиональный военный Хафиз Асад. После захвата власти он занял пост министра обороны, а через несколько лет стал президентом и генеральным секретарем партии. Выходец из многодетной крестьянской семьи, Асад вступил в БААС в ранней юности, в возрасте 16 лет. Среди молодежи были популярны идеи арабской независимости. Основатели доктрины баасизма Заки аль-Арсузи и Мишель Афляк мечтали построить великое арабское государство, стирающее разницу между религиозными кланами. Сирия – страна этнического разнообразия, где с давних пор сосуществуют различные ветви ислама и христианства. Революционные идеи нашли понимание среди полуголодных сирийских крестьян, доктор экономики Стамбульского университета Доган Качтан.
В принципе, это была мечта о великом светском безграничном арабском халифате, о котором всегда бредили в мусульманском обществе. Идеи партии были понятны и близки обычному народу. Страна, насладившись поначалу свободой после изгнания колонизаторов, устала от бесконечных военных переворотов, которые следовали один за другим после ухода французов. Народу захотелось стабильности.
Конституция закрепила руководящую роль партии. БААС стала контролировать всю общественную и религиозную жизнь страны при помощи армии и служб безопасности. Выборы превратились в формальность. Глава государства Хафиз Асад, он же лидер партии, избирался каждые 7 лет и традиционно получал более 99% голосов. На смену Хафизу Асаду пришел его сын, который занял пост главы государства и главное партийное кресло страны. Перемены к лучшему, которые обещал после прихода к власти нынешний президент и генеральный секретарь партии Башар Асад, сменились разочарованием. Власти взяли под контроль интернет-пространство. Был введен жесткий список разрешенных ресурсов. Например, в данный момент пользователям разрешен доступ лишь в китайский интернет, потому что Китай, наряду с Россией и Ираном, поддерживает правящий режим. В страну не пускали иностранцев, а приезжающих контролировала сирийская разведка «Мухабарат». Разведчиков стало больше, чем обычных граждан, шутит сирийка Сима.
Партия превратилась в наследственную восточную монархию. Вместо новых предприятий и фабрик строятся дополнительные тюрьмы, где находятся тысячи людей. Опасаясь за свою жизнь, из страны уезжают оппозиционеры, профессора, учителя, врачи. Президент превратился в диктатора и провел чистку партии, разогнав старых партийцев под лозунгом, что они проповедовали партийные крайности. Не было внимания к личности, общество по-прежнему жило по старинке, общинами, кланами оставались религиозные противоречия.
Попытки религиозных общин прийти к власти и занять какое-то заметное положение в обществе жестоко подавлялись. В 1982 году в Стамбул прибыли сотни иммигрантов из Хамы, где произошел мятеж арабов-суннитов, жестко подавленной армией. Авиация при поддержке «Катюш» бомбила жилые кварталы, советские танки разрушали мечети, дома, на улицах лежали десятки убитых и раненых. Город был взят штурмом. Организаторами антиправительственного мятежа объявили братьев-мусульман. Были расстреляны тысячи активистов. В период восстания, по данным международных организаций, погибли более 30 тысяч человек. Однако в сирийской прессе об этом писали очень мало. Официальный орган партии, газета «Аль-Баас», призывала защищать плоды революции. Журналист международного интернет-сайта Айхан Пуртуглу.
Экономика находилась на дотациях из Советского Союза. После того, как рухнул весь Восточный блок, Сирия оказалась у разбитого корыта. Наживались незначительное количество чиновников, которые, пользуясь служебным положением, получали баснословные прибыли. Остальные люди находились на грани голода. Гигантские убытки потерпела экономика и после ввода международных санкций.
штаты.
Оппозиционеры печатают листовки с карикатурой на лидера партии БААС Башара Асада в виде Адольфа Гитлера в турецких типографиях, а потом распространяют их на территориях, подконтрольных правительственным войскам в окрестностях Дамаска и Алеппо. Многие солдаты свободной сирийской армии не скрывают, что в прошлом были членами партии. Без этого, объясняет лейтенант Ахмед, в прошлом учитель истории Дамасской школы, невозможно было сделать карьеру. В партию вступали, чтобы получить хоть какое-то жилье, продвинуться по службе, сделать карьеру, просто чтобы обезопасить себя и свою семью. Тем временем сам режим приобрел красно-коричневый цвет. По улицам сирийских городов разгуливали железные рубашки. Отряды молодых парней в камуфляжной форме с партийными нашивками на руках, созданные по примеру германских «Гитлер-Югенд». В Дамаске оседали многие нацистские преступники, переводили труды Гитлера, распространяли информацию о том, что в конце жизни Гитлер принял ислам. Идеология немецкого фашизма, пишет турецкий исследователь Ближнего Востока Айдын Бикар, питает арабский национализм, который лежит в основе идеологии партии. В кругах сирийских оппозиционеров, вспоминает в своей книге активист Сирийского национального совета профессор Сорбонны Бурхан Гальюн, баасистов называют тайным алавитским кланом. Асад принадлежит к общине алавитов. Близкие к мусульманам-шиитам алавиты составляют до 10% населения страны. Община алавитов держится особняком от других, окружает себя завесой таинственности. Суть их учения закрыта для посторонних. Они верят в астральные культы, переселение душ, отвергают догмы ислама, пьют вино, за что подвергаются гонениям со стороны мусульман, считают себя посвященными в тайные эзотерические знания. Вот что говорит политолог Айхан Курнал.
Идеи национал-социализма были близки алавитскому меньшинству, у которого был комплекс незаслуженно униженной, но особой расы. Партия призывала строить бессмертное арабское общество по особому сценарию, на деле вооружалась и успела испортить отношения со всем арабским миром. Баасисты объявляют своим главным врагом Израиль, который выселяет арабов с их законных земель, и военные силы пытаются вернуть голландские высоты, которые Сирия потеряла в войне с Израилем в 1967 году. Последователи партии находятся в конфронтации с арабской ветвью БААС, вмешиваются во внутренние дела Ливана под предлогом борьбы с мусульманскими фундаменталистами, поддерживают курдских сепаратистов и террористическое движение Хизбаллах.
С одной стороны обнищание населения, а с другой частные самолеты, виллы, дворцы. Так описывают сегодняшнюю страну сирийские беженцы. У каждого своя обида и свой собственный счет. «У меня было 3 сына. Чтобы отправить их учиться на инженеров в Дамаск, говорит парикмахер Хасан, я продал дом и дал взятку местному партийному боссу. Этого оказалось мало, пришлось занимать еще». Партия уже давно превратилась в корпорацию госчиновников, которые с целью личного обогащения делят государственный бюджет. По обвинению во взяточничестве уволены сотни партийных функционеров, занимающие видные государственные посты. Их дела переданы в суд. Правда, судебные разбирательства против партийных чиновников в Сирии, как правило, проходят в закрытом режиме. По заявлению бывшего министра нефти Сирии Абу Хусамиддина, который в минувшем году покинул Сирию и присоединился к оппозиционерам, на счету у семьи Асадов могут находиться около 10 миллиардов долларов. Причем семья представляет собой довольно большой клан. Журналист-политолог Осман Караджа.
Соперничество обострилось к концу правления Хафиза Асада как в его семейном клане, так и в ближайшем окружении, в руководстве партии БААС и в руководстве страны в целом. Борьба за сферы влияния и власть привела к тому, что партию стали покидать ее видные члены, которые еще вчера выступали с высоких трибун.
По сообщениям турецкой прессы, с начала военного противостояния в Сирии несколько тысяч сирийцев положили свои партийные билеты на стол в знак протеста против применения силы в отношении участников антиправительственных демонстраций. Они заявили, что не хотят быть причастными к этой политике. Тем временем для своей защиты режим начал привлекать партийных активистов. Как сообщают газеты, завоевание республики будут защищать отряды БААС. Ополченцы, среди которых довольно много женщин. Эти подразделения станут частью недавно сформированных сил национальной обороны, которые насчитывают около 10 тысяч человек. Вот что сказал в интервью турецкому телеканалу «Стар» полковник Сирийской свободной армии Мустафа Абдуль-Ахман.
Я вступил в партию, потому что хотел продвинуться по службе. Я из семьи суннитских мусульман. Чтобы занять положение в обществе, нужно поддерживать режим и выражать одобрение. Но партия захлебнулась властью и слишком поздно поняла, что необходимо меняться. Они опоздали с реформами, которые нужно было провести много лет назад.
После массовых протестов населения власти объявили, что якобы готовы провести демократические реформы. Часть политических заключенных были выпущены на волю, бесправные курды получили гражданство, которое власти забыли им дать много лет назад. Башар Асад заявил о намерении изменить 8-ю статью Конституции, которая закрепляет за партией всю полноту власти и главенствующую руководящую роль в стране. Баасисты обещали другим политическим партиям дать возможность участвовать в общественной жизни страны, гарантировали свободу слова и право на мирные акции. Вот что заявил в ответ лидер вооруженных повстанцев полковник Рияд Аль-Асад до ранения на этой неделе в интервью турецкому телеканалу НТВ.
Честные прозрачные выборы невозможны. Никакое голосование не даст возможности выйти из кризиса. В стране льется кровь. Прекратить это можно только после отстранения партии от власти. После того, как оппозиция возьмет власть, партия будет запрещена. Необходимо осудить партийную верхушку и все ее тайные деяния.
В конце февраля этого года оппозиционеры подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль перед входом в главный офис правящей партии БААС на площади Революции в Дамаске. Ранее было совершено нападение на офис правящей партии в Алеппо и центральную правительственную газету «Аль-Баас».
Закат партии «Баас», рассказывала Елена Солнцева. Радио «Свобода» – продолжение политики с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.